Ходит белый жеребенок поступью игривой. Тоже маленький ребенок, но с хвостом игривой. Целый день он ходит пашней за мамашей следом. За большой такой пропахшей молоком и хлебом. А за ними круг за кругом в глине перемазан. Человек плетется с плугом, как к хвосту привязан. Не ухабы, не ушибы, не страшны копытца. Хорошо бы от души бы молоком напиться. Тихо клонится к закату солнечная глыба. По речному перекату заходила рыба. Над землею свежей пашней почернело небо. Пахнет в сумерках домашней теплой коркой хлеба. Под боком жеребенок белый, и ему во сне глубоком снится голос спелый.
Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня уже не в первый раз замечательный духовный поэт, протоиерей Леонид Сафронов, настоятель храма во имя святителя Николая Чудотворца в поселке Рудничном. Добрый день, отец Леонид.
Христос воскресе.
Воистину воскресе. Прозвучала песня известного автора-исполнителя Игоря Петрова на стихи отца Леонида. Отец Леонид, ну, мы с вами встречались в этой студии, но достаточно давно это было. Что изменилось за прошедшие 3 года? Появились ли новые какие-то произведения, новые сборники? Или, может быть, вы что-то планируете издавать? Да. Время такое, что, наверное, стихи пишутся довольно активно.
Да, суть-то в том, что я мне 60 лет, вот недавно было, и итоги какие-то подводятся, итоги творческой жизни, творческой, духовной и душевной, и такой жизни тоже где-то подводятся итоги, что сумел там человек. Обычно 50 лет, говорят. У меня 50 лет в 60 почему-то получилось, потому что я по-другому времени отчет делаю. Отчет я делаю по... Так как я в церковь начал ходить, церковь, наверное, вот так. У меня сейчас 50 лет, не... потому что год церковных идет за 1.5, за 2. Я подсчитал, что мне 60 лет таких мирских и таких духовных, церковных. Мне 50 лет, и поэтому я стараюсь опираться на церковь вначале, а потом уже как священник, а потом как уже пишущий. Вот. И я заметил, что я впал в детство, то есть в детскую поэзию впал.
Но это вы и раньше уже... же писали детские,
да,
стихи.
Да, писал, но это было изредка. А вот когда у меня дети свои были, обычно бабушки и дедушки любят воспитывать. Не воспитались, видите, любят внуков воспитывать. Раз не получилось это, значит, возьмем. У меня тоже получилось. Раз я не мог написать для своих детей много так стихов, тогда у меня еще, как внуки пошли, еще даже внук вот-вот появится, я уже писать ему начал посвящать уже, потому что... Творчество – это такая штука, что, как говорится, уже происходит зачатие, например, человека, и уже зачатие – это есть начало новой жизни. Это уже человек, понимаете, то же самое творческое такое, то есть еще внука нет, а уже детские стихи уже появились. Душа, она чувствует заранее, и заранее начинает работать. И вот начал писать детские стихи, посвященные внукам. У меня два внука, внучка, и поэтому...
Все одно дети, все одно
да, то есть впал в детство,
новое поколение.
Да, впал в детство детей. Вместе с ними, потому что мы переживаем... Мы должны молиться своих внуков, сказки рассказывать внукам, учить, значит, слову душевному и также духовному, то есть молиться за них и с ними молиться вместе. Поэтому вот у меня период детских стихов уже длится где-то года 4.
Прочитайте что-нибудь из написанных недавно.
«Светлячок. Подарили мне подарок, я давно о нем мечтал. Он во тьме, как солнце, ярок, хоть холодный, как металл. Не дыша нажмешь на кнопку, ни погоду, в снег и в дождь, в темноте любую тропку ты с фонариком найдешь. Я во тьме читаю книжки, взяв фонарик кулачок, а вчера у друга Мишки появился светлячок. Посадил я эту крошку на счастливую ладошку, и ладошкой той согрет, он зажег зеленый свет. И при этом тихом свете, что шагает не спеша, я увидел, что на свете есть у каждого душа. Что со мной, я не знаю. Светлячок, подарок свой на тебя я променяю, потому что ты живой. Зимой над муравейником остановись, дружок, и варежкой, как веником, смети с него снежок. И ухом на мгновение к нему ты приложись, и в зимнем муравейнике кипит, как летом, жизнь. Ты с прибольшущей пользой услышишь в тишине, как там мурашки ползают у мамы по спине, у мамы и у папы упрямы косолапы. Чертят плавные круги, в небе главные враги, сверху рыщет хищный взгляд, всюду ищет он цыплят. За колечками кудряшки, за овечками барашки, где прошли копытца, рожки, пыль клубится по дорожке. В воду сунула ракушка, перламутровое ушко, будто слушает подряд все, что рыбы говорят. В зоопарк явился Федя, увидел там медведя, и сказал ему: «Ответь, ты заправишь не медведь?» Тут из пасти, вынув лапу, посмотрел с тоской медведь, вспомнил маму, вспомнил папу, и давай вовсю реветь. Пожалел медведя Федя, заревел сильнее медведя. Дороже короны корове рога, и нет у коровы на свете врага, ведь это корона коровьих рогов, ее оборона от разных врагов. Вдруг щенок промыл гав, даже маму напугав, ни один на свете вор не войдет теперь во двор. На печи пыхтело тесто, было тесту в катке тесно, бедной бабушке назло, тесто с печки поползло, подползло оно к порогу, проползло через порог, уползло бы на дорогу, да попалось на пирог со свежим луком, на зубок приезжим внуком. Из Москвы приехал Вова в гости к деду своему, настоящая корова повстречалась ему. Корова настоящая, на лугу стоящая, и траву жующая, и в хлеву жующая, и хвостом вертящая корова настоящая. Подошел к Вове и сказал ей: «Здорово!» А она в ответ ему: «Му!»
Такой вопрос, отец Леонид. Но ведь у вас очень много достаточно острых стихотворений. Сегодня Россия – это, по сути дела, пуля Куликова. У вас даже один ваш замечательный сборник так и называется – «Пуля Куликова». Потому что мы объективно смотрим на ситуацию. Ситуация такова, что Россию стараются уничтожить как изнутри, так и снаружи. И вы на это реагировали, у вас большое количество было стихотворений об этом. Почему вы все-таки повернули взор в сторону детской поэзии, детской словесности? И все-таки взрослые стихи-то пишутся?
Пишутся взрослые стихи, конечно, но прежде всего беды всей России – это в самой себе. То есть Россия сама виновата во всех бедах, потому что враги они всегда были. Когда мы выбрали православную веру, выбрала страна, и все, тут же появились враги у России. То есть весь мир против нее. То есть весь мир не православный. А у нас, как мы знаем, очень мало православных стран, поэтому мы сами выбрали себе такую судьбу, выбрали. И когда мы отпадаем от Бога, Бог попускает нам врагов. Потому что что говорить? Запад есть Запад, Восток есть Восток. То есть всегда не надо говорить, что пойдемте, давайте бить там этих жидов, католиков там. Они всегда католики, всегда жиды, то есть с верой. Но говорят, что, в Священном Писании, что и жиды спасутся. Чем они спасутся? Они спасутся нашей верой. То есть нашим примером, когда мы сами будем правильно веровать, сами будем правильно к Богу идти, тогда и весь мир спасется. Потому что весь мир посвятится Евангелием, тогда конец света начнется. Ведь конец света это не есть конец, всему конец. Нет, это начало нового мира, начало той жизни, Райская жизнь – это начало молитвы настоящей, когда человек посвящает всю жизнь Богу. Все. Вот это и есть конец света вот этого тварного и нетварного света начнется. Будем Божьего света. Ведь бояться, мы боимся. Почему? Потому что мы такие привыкли к этой жизни, к тварной, грешной жизни привыкли. Поэтому я начал подходить сейчас больше к корням, потому что Россия, надо сказать, с корней начинать, с корней фольклорных, народных, потому что народ – это носитель Бога и носитель этой жизни, то есть в поте лица хлеб добывает себе. Поэтому начал заниматься фольклором уже давно и считаю, что, например, былины, песни русские – это самые острые. Я люблю, когда поют исполнители песен русских, значит, и считаю, что Плевицкая, например, это непревзойденная была певица народная, и больше после нее, это мое мнение, конечно, не было таких исполнительниц, и появились вот такие...
Ну, как Лидия Русланова.
Нет, Русланова, она нет, это нет, не то. Сестры Федоровы, вот это единственная после Плевицкой отрада, вот такая высота, ну, и я не беру Людмилу Зыкину, Людмила Зыкина, конечно, она... Гениальная певица, но я считаю, что есть вот...
Ну, ближе все-таки к такой манере певической.
Есть советские исполнители русской песни, есть русские. Вот Федоровы, они русские. Я о том говорю, что с Богом. То есть, ну, вот Твардовский, например, величайший поэт, гениальный, но советский. Потому что, ну, вот есть такое советское, да, без Бога, понимаете? Вот
ну,
такой
да,
период,
да. Период
произошел, да. Вот так же некоторые говорят, вот был Ярослав Смеляков, там, а вот Куняев говорит, значит, Станислав, вот о нем написал статью, что это был русский поэт в советское время. Нет, не надо так изощряться, говорить, что русский поэт советского. Нет, русский поэт в советское время – это был Рубцов, и никто более. Вот на такой высоту, ну и Передреев где-то вот так тоже, потому что это,
не,
понимаете...
Ну, Клюев, Клычков, Орешин, да? Васильев, Павел,
нет,
это все тоже...
Нет, они были убиты, люди. Они еще не в советском периоде, по сути, не пожили, их сразу начали загонять, что называется, и уничтожать.
Не, ну они вначале увлеклись, и Есенин и Клюев, они искренне уверовали в новый режим, в то, что будут перемены к лучшему, но уже через год-два они уже многое поняли.
Не смогли, они не смогли быть советскими, не смогли, их просто уничтожили, вот и все. И Рубцов только, вот Рубцов. Там, опять же, мое мнение, что и вот эти писатели, как мы называем, деревень, не мы называем, вернее, нехорошее слово, деревенчики, вот они только начали ощущать русскость свою. Почему? Потому что когда уничтожили полностью, уничтожили Россию, весь уклад уничтожаться, они стали просто увидеть, что с деревней произошло, плакать при деревне стали. И вот через этот плач пришло прозрение, что вот эта истина здесь, истина нашей России, это в фольклоре, в народе, в деревне, в хлебе, понимаете, мы сами хлеб не сеем, поля зарастают, леса вырубаются, все, потому что мы не тем занимаемся. Произошло то, что мы сами себя не кормим хлебом, мы берем где-то что-то, где-то.
Ну да, это тоже боль моя, потому что вот та деревня, где у меня бабушка с дедушкой жили, куда мы сейчас приезжаем с женой, она из русской деревни стала дачным поселком. То есть люди в основном приезжают в Москву, мая, ну, живут до сентября,
ну, самое,
ни куренка там не увидишь, ни корова не замычит, ничего этого нет. Все, люди еду покупают, везут где-то в ритейлах, в супермаркетах, привозят с собой. Но это вообще край. Ну, когда русская деревня превращается в какие-то коттеджные поселки, это ужасно. Я 2 года назад ехал в поезде и перечитывал сборник отца Леонида, читал стихотворение «Державное». Отец Леонид, как появилось стихотворение «Державное», стихотворение весьма острое, стихотворение, которое обнаруживает ваш особый свой взгляд на русскую историю, на то, как должна развиваться Россия. Ну, все, конечно, прекрасно знают, что в марте 1917 года произошло обретение вот этой великой иконы Матери Божией в селе Коломенском.
Я сейчас священник, и у меня, ну, там много места, где нужно служить. 6 зон, надо обслуживать там сел столько же, и священника там ставить кого-то еще, у нас просто нищее место там, я кое-как вот так...
Вы же восстанавливали сами этот храм.
Да, да, это мы сами, мы строили, то есть не было храма, потому что он был разрушен, там храмик небольшой был, при Хрущеве был разрушен в 64-м году, и были громадные храмы в селах, храмов, наверное, 5-6, и все разрушили еще в те годы.
На кирпичи, наверное,
да, в 30-е годы, да. Поэтому у меня нет времени просто общаться с природой, как и раньше, я в природе не вылазил из нее, поэтому писал и по селам ходил пешком, ну, по 6 часов, по 6 там ходил вот по селам, и вот у меня на этом писалось. А сейчас священником стал, мне некогда просто-напросто, нет сил, времени нет, вернее, туда, и поэтому я все через церковь уже и пишу стихи, вот, по сути, все церковные стихи написаны, вот, минейные, то есть на праздники я писал в ночь на праздник. То есть
а вот это вот стихотворение
это
державное.
Это то же самое, в ночь на праздник.
Есть... Ну, как к вам не сходит вдохновение? Как это происходит?
А это, я уже понимаю, ключ просто именно вот на этот день, когда вот завтра вот этот праздник, у меня почему-то пишется вот по праздникам. И у меня и раньше было, я еще не был не крещеный, вот тоже есть это два пасхальных, и тоже написал на Пасху, будучи не крещеный, и Рождественское есть, там давно написал тоже на этот праздник. Как бы вот на ночь именно.
Но это... вы себя здесь автором воспринимаете, или вы неким проводником себя воспринимаете, как Ахматова говорил, голос диктует, а я записываю.
Нет, ну что такое авторство? Это соавторство. Мы сотворец, то есть Господь человека сотворил по своему подобию, мы сотворцы, то есть сотворцы Бога. Мы перестворяем, то есть Господь нам дал, вот, например, Господь сотворил небо, землю, все, что на ней, значит, 6 дней творения, значит, и человека сотворил отдельно и сказал, вот теперь это все твое. И поэтому человек должен переумножать вот это все, что Господь ему дал, то есть быть творцом на него, вот как в зеркало на Троицу смотрит, и Троица творила, быть и смотреть на эту Троицу, и пересотворять вот это все, держать хозяйство в руках своей, в душе держать, и все это приумножать, то есть, чтобы нести и нести, нести. Все в образ вводить. В образ, по сути, вводить не надо было, когда не согрешил Адам, не надо, все в образе было. А потом, когда он согрешил, по тебе согрешила вся земля, и вот сейчас дело Творца, то есть сотворца Бога, значит, ну, несущего дар, там, поэтический дар и какой, мы должны вводить в образ снова, как в рамочку левитанская картина, например, «Золотая осень» в рамке введена, но она в рамке, прежде не в такую рамку вот золотую, она в рамке, прежде всего, в рамке образа вот этого самой осени. И мы видим уже, да, поражаемся, как образ схвачен. А так, человек просто, мы расхристанные все. Приходишь на природу, мы не видим этой красоты, потому что у нас проблемы, у нас там разное это. И это все, мы думаем не о красоте природы, мы ни о чем не думаем. И вот эта картина нам помогает войти в образ. Например, картины стихи Тютчева, они лучше природы. Они выше. Почему? Потому что они введены в образ. Потому что у него дар особый там, гениальный дар у Тютчева был. И Господь ему дал вот это, этим через дар, как через бинокль раз. И это все место какое-то обозначено уже. Вот ты вот это место. И то же самое мы вводим в образ при помощи дара. Если еще этот дароноситель, я думаю, он еще и Божий человек, то есть еще и молящийся, это вообще дар настолько природы, ну, как подобно тому, как священник освящает воду, вода становится святой. То есть теря совершенно преображается, вода становится такой, какой и Господь создал.
Скажите, а стихотворение у вас же наверняка есть на эту тему?
Да, вот есть вот такое. «Охвачен вечерней зарею, хоть весь он от стужи облез, как уголь под остывшей золою, вдруг вспыхнет березовый лес. И кротко это сияние лесной онемевшей глуши на миг повторит состояние людской покаянной души. И вся мировая природа, зверей вековое жилье, вдруг выразит душу народа и светлые тайны ее».
Скажите, а народ тянется сегодня к церкви? Сформировался у вас уже постоянный круг, приход, и люди приходили там 20-30 лет назад, сейчас уже их дети, а может быть уже их внуки ходят. И как вообще живет сегодня ваш храм святителя Николая, чудотворца, вот в Рудничном? Наверное, не очень легко.
Качественно, что люди идут, вот, то есть качество появилось в людях такое, что тяга везде нужен, сейчас везде священник нужен, везде. Я по тюрьмам, это самое, особенно по тюрьмам.
Про тюрьмам я отдельно я хотел, чтобы
то есть
поговорили.
Везде, в каждом селе, вот у нас, например, там нет в селах, несколько сел у нас, и приезжаешь, просто мы служим, вначале в домах служили, теперь в одном уже селе построили храм, там мы 18 лет служили, значит, храм построили, других, значит, мы в Доме культуры, там в одном месте, в другом доме культуры служим, значит, вот так потихонечку. и везде, ну, 5 человек приходит там, ну всего в селе там 200 человек, сколько там могут прийти? Так, тот десяток, который спасет Содом и Гоморру.
Малое стадо.
Да, вот не в количестве, а в качестве. Везде тянутся. Вот куда бы ни пошел, вот я сюда приехал, даже в Москву с другом там поехали, там в ателье у него там, и вот и женщины, я вот там исповедовал, потом из лавочки пришли люди, там лавки работают, да, они пришли, он позвал их, и они исповедовали, потому что люди не на месте, они приехали, здесь зарабатывают, подрабатывают, у каждого горе свое. И везде священник нужен, везде. Только священнику не лениться надо, конечно, самому идти. И люди тянутся уже. И поначалу священник должен был вот тогда, а сейчас и люди сами тянутся. Священнику просто надо с ними не разминуться, а вот так душа к душе идти, не отталкивать. Вот.
Да, такое время. Напоминаю нашим радиослушателям, что в студии Благовещения сегодня протоиерей Леонид Сафронов, настоятель храма во имя святителя Николая Чудотворца в поселке Рудничном, замечательный поэт. Сейчас я хотел бы, чтобы прозвучала еще одна песня на слова протоиерея Леонида Сафронова в исполнении Людмилы Кашуты. Она же написала музыку этой замечательной песни.
Дальний храм Иерусалима, на душе у Анны рана, день и ночь слезой солима, дом пустой, похож на кочку, без детей вся жизнь трясина. Дай нам, Боже, с мужем дочку, уж просить не смеем сына. Мы ее приставим к вере, посвятим с пеленок храму, исцели, по крайней мере, на душе у Анны рану. И вижу, Господь, у малой пташки над гнездом порхают детки, знать грехи мои так тяжки, оттого и слезы едки. И уже у Анны недра рада.
Отец Леонид, вот вы упомянули о важной части своей работы духовно-просветительской. Это поездки по зонам. С перестройки в 90-е годы стало это можно. Некоторые свои маленькие храмы строят или часовни в зонах. В Гуине вменяемые люди работают и, в общем, понимают, что это необходимо, что человек должен как-то преобразиться после того, как он отсидел там несколько лет, а не выйти озлобленным и ненавидя всех там, и близких, и дальних. Какая самая запомнившаяся у вас встреча во время вот этой работы? Ну, по сути, это работа, да?
Ну да, это служба. Не работа, а служба. Служба Богу, а работа над собой. То есть, когда работаешь над собой, а потом идешь на службу. Работать над собой, над своей душой, а потом идешь и служишь уже. Так же, как и в творчестве, вначале над собой работа сильная, потом служишь уже народу, служишь уже с готовым чем-то, идешь с плодом уже. Вот это служение с плодом уже, а плоды, когда это, чтобы пота никто не видел, это все. Вот. И самое, конечно, по плодам, узнаем, их сказано в Евангелии, вот плоды вот этой смоковницы бесплодные, потому что тюрьма – это бесплодная смоковница будем. И Господь чудо дает такое. Я рад, что, например, уже вот мы где-то 20 лет мы служим с матушкой, там по тюрьмам ходили, и там еще не было транспорта. И вот сейчас плоды вот здесь, вот в Москве живут ребята. Вот вчера встречался с одним, с другим, значит, с
те, третьим, которые вышли там, уже,
да, которые прошли через наши руки, через церковь прошли, у меня при церкви жили там вот Игорь, который вот вчера с ним встречался, он 6 лет у меня при церкви жил, возил меня, потом базоном тоже служили вместе. Сейчас он здесь университет закончил при работе. И вот рад вот таким вот, когда плоды есть. Вот один художник у меня, иконописец, на нас уже 17 лет на нас работает, все уже настолько талант, который ни он не рисовал вообще. У него закрыт был дар, наверное, был, но закрыт был вот этим. Он бандитом был таким, в общем-то, невоспитан был в этом, ну, в творческом состоянии.
Просто душа тянулась,
да. А потом, вот как в церковь пошел в этом, в тюрьме, и в зоне, и открылся у него дар. И вот тогда я сразу его заметил, и все. И тогда началась наша работа вместе, и вот он сейчас на нас работает. Замечательный вообще талант. Ну, это мое, конечно, мне можно сказать, это я, может, не разбираюсь, но я сравниваю там и тоже люблю искусство, особенно иконы вот рублевские, Феофана Грека, тот век люблю, это старинные, то есть иконы. Вот он пишет, вот я ему заказываю именно вот такие старинные.
Скажите, иконы. А вас легко вот пускали первое время?
Нет, ну,
зоны?
Ну, конечно.
Или это все с определенным,
нет, ну, конечно,
сопротивлением?
Конечно, это самое, это все нужно было пройти, и обыски, и обыскивают там, и все, и до сих пор обыскивают. Но я
не
понял,
несет ли священник чего-нибудь,
да,
запретного?
Да, и спрашивают, не это самое, наркотики, если нет, я говорю, девушка, ну, там кто спрашивает, вы крещеная, да. Так вот, понимаете, я священник, ведь все-таки вот идут, и я туда иду, ничего не несу, оттуда я выношу наркотик, а наоборот, оттуда. Вот проверяйте меня, когда я обратно буду идти, спросите, есть наркотик, я скажу, есть. А я оттуда вынес их, этот наркотик, чтобы у них не было ничего, понимаете? Ну, конечно, я там где-то утрирую, шучу, конечно, с ней, а где-то, конечно, у меня такой характер, творчески будем говорить, что очень такой резкий, и это для смирения мне дается, что обыскают меня, считаю, что для смирения правильно делают, потому что я иногда вспыхну вот так, когда уже начнут сильно вот все время, ну, неужели, я говорю, не могу примелькаться, ведь я уже 20 лет сюда к вам хожу, ну, почему? А вот у нас положено. Ну, есть, я просто считаю вот так, ну, как человек, ладно, меня обыскивают, но как священника, мне это нехорошо, ведь мы в православной стране, вот это вот, я говорю, вот пока вот у нас вот это будет длиться, обыскивать священника будут, да, у нас ничего в России не будет нормального. Но это, еще раз говорю, ради того, чтобы пройти.
У них режим, регламент,
да, ради того, чтобы
и
пройти.
Плюс отсутствие, может быть, молодая там девица, да, немножко.
Ради того, чтобы пройти, значит, ради службы, конечно, все терпишь. Но у меня характер, я еще говорю, просто резкий взрывной характер, поэтому для моего, может, других не обыскивает священников, но меня до сих пор. Ну, слава богу, у нас генерал появился, вот 2 года уже новый генерал, замечательный просто воцерковленный человек, и, конечно, при нем изменилось все. Он мне выписал...
Уже не обыскивают.
Да, он... Нет, обыскивают, ну ладно, смирились. Он мне выписал пропуск, на 7 зон, значит, выписал пропуск, а то я раньше это по соседними пропусками. Вот не положено, и все, общий пропуск. Вот, и на них тратишь, ну, час тратишь, время. А ведь надо в одной отслужить, потом другую быстро, и там, и там. А сейчас он раз, меня пропускает, все, пропуск.
Кстати, какое-нибудь стихотворение у вас есть, связанное вот с этим служением?
Есть, сейчас на память.
Если можно,
прочитайте. Сейчас расскажу, если на память. За бугром, за старой зоной, вдалеки от райских врат, поредела рощи сонной, ты лежишь, безвестный брат. Отчего ты рано помер, ни больной, ни инвалид, на твоей могиле номер ни о чем не говорит. Как последний суд твой страшный нависает над тобой, водянистый карандашный, страшный номер голубой. Может, метким автоматом получил ты дырку в лоб, и тебя в ХБ помятом уложили спешно в гроб. Может, был ты вор в законе, на тюрьме который год, ты томился, как в загоне, на убой рабочий скот. Может, был ты злой грабитель, из тоски от черных дел, монастырскую обитель ты потом уйти хотел. Может, сел в тюрьму по пьянке, не нахален, не бесстыж, и по воле, как по мамке, до сих пор еще грустишь. Может, то, и это может. Может, все в твоей судьбе. Отчего ли сердце гложет, этой думаю о тебе. Я не знаю, кто ты, что ты. Много вас таких ребят. Словно райские вороты, журавли вдали скрипят. По большой дороге лужи, юга снегом замела. Непрекаянные души, голубые номера.
Замечательно вспоминается вот песня про стрелка, на стихи Некрасова «Вечная», по сути дела, песенная классика. Вы, конечно, отец Леонид, продолжаете традицию русской поэзии. Кто ваши учителя в этом отношении? И есть ли время перечитывать любимых авторов, любимых поэтов? Помогает вам это вообще?
Обязательно, потому что с детства он мне отец нам читал вслух. Он особенно Есенина любил очень, значит. Вот. И так у нас тоже крестьянская местность. Я считаю, что я крестьянин, в общем-то, по душе. И хотел бы быть, если бы, например, было то время, я бы пахал землю и косил бы. Я и косил там, и все это пробовал. И просто запах земли. Запах люблю, природу люблю. Вот, то есть это самое высшее, считаю, ближе к христианству, это быть крестьянином. То есть христианином, значит, это то же самое.
Христианином.
Да, христианином. Крестьянином, крестьянином. Это один и тот же, в общем-то, корень, один и то же слово. Потому что именно в поте лица хлеб добывать, это кто добывает, как Господь сказал Адаму, когда вынул из рая. Конечно, крестьянин, понимаете, и с Богом, конечно. Поэтому поэзию я любил, ушел к фольклору, и, ну, у меня и заложен был, видать, этот фольклор по крестьянской жизни, что я именно Чувствишку любил, вот это, и стихи тоже, вот у меня есть Николая Чудотворца поэма, значит, она тоже чисто вот в таком ключе, именно в народном, но я пришел к Пушкину, потом через Есенина к Пушкину пришел. Мне, конечно, Некрасова я... Конечно, Некрасов много дал то, чего Пушкин к этому шел. Ну, Пушкин во всем коснулся, как вот, например, в сказке начал писать, потом, когда Ершов написал сказку «Конёк-горбунок», отталкиваясь от народа, одной ногой, от другой, от Пушкина отталкиваясь. И Пушкин сказал, все это, этот я оставлю род, значит, деяний, буду другое писать. Поэтому не то, что лучше у Ершова, она слабее сказка, то она гениальна, но она слабее, чем у Пушкина. Вот это мое опять мнение, потому что у Пушкина непревзойдённые сказки.
Ершов 20 томов издал при жизни, а это написал там левой ногой между... писанием романов, заказ был. И вдруг выяснилось, что эти 20 томов успешно все забыты, а вот эта вот сказка, она про конька-горбунка.
Да, нет, ну его там живет. Свернули уже, Ершова свернули просто с пути правильного. И Белинский в этом помог, считаю. Вот Белинский вообще свертывал, несмотря на гениальность свою, он свертывал, не на ту сторону выводил нас, как вот увлечется чем-то, социализмом там или чем, и свертывает, просто автора берет и начинает, как вот с Гоголем поступил, пытался свернуть его, как
ну,
он
широк
там,
русский человек, надо вот, бы сузить, как да. говорил Достоевский, потому что нас заносит иногда.
Например, вот Алексей Кольцов был гениальный совершенно, поэт гениальный, и малообразованный, но как он дружил с Белинским, и вот по письмам там Кольцов я читал, значит, и Кольцов с ним спорил, и буквально побеждал в споре, считай, и в музыке он разбирался лучше Белинского, и в поэзии, вот чувствую, как поэт гениальный просто, он уровень у него, и вообще похож он на Лермонтова, то есть уровень у него лермонтовский стихов и чувства лермонтовские, потому что Лермонтов настолько народный поэт, когда вот народно писал эти стихи, настолько народный поэт, удивительно просто». То, что он продолжил у Пушкина, что Пушкин там это народное писал. Лермонтов вообще бы мог быть народным поэтом, потому что Пушкин все-таки с дворянством связан. Понятно, что он в кругу, а Лермонтов выходил уже из дворян, выходил. Он не мог уже в этом свете, как он ну, писал, что не мог, и он к народу шел, вспоминая свое детство, как он один, одинокий, оставленный там в своей семье драма, значит, и он куда шел? Конечно, шел к народу, то есть с детьми этими общался. А Некрасов мне менее, конечно, нравится. Я его не люблю за демократичность, за его вот эту тенденцию, вот за эту, эти страда деревенская, там доля ты русская, доля ты так все без Бога. То есть зачем страдать за народ, страдать? Зачем печись о нем? Вести его куда-то, народ сам печется и понимает, куда. Надо просто народ, сообразуясь с народными чаяниями, понимать, что это Господне испытание где-то, а не вести его, например, вот как Тургенев у меня, любимейший вообще писатель «Записки охотника». Замечательные просто, я наизусть, я их перечитаю и перечитываю, но не все. Вот есть тенденции такие, что вот, или как, например, Бажов, тоже замечательный советский, советский будем, я не говорю, что он русский, но советский, где-то бы мог русским, но когда тенденция начинается, когда он начинает вот это слишком вот, вот там эти все вот такие бари, вот эту тенденцию вставляют, такие прекрасные, замечательные сказы, и все портится. То есть это ложка дегтя в бочку меда.
Отец Леонид, ну, эфирное время наше не безгранично, но я хотел бы, чтобы мы поговорили про Великорецкий крестный ход. Вы участник уже в течение многих лет этого крестного хода. Зачем вам это нужно? Зачем вы идете? Во-первых, это чисто физически тяжело. Я вот принимал участие в крестных ходах и в свое время в федеральном крестном походе из Ходькова в Троицу, где 130 тысяч человек участвовало, а официальная наша пресса практически ничего не сказала, будто его и не было. Хотя это было очень мощно выглядело, огромное количество людей, люди с колясочками идут, несут хоругви, несут кресты. Просто у меня в памяти даже и сейчас вот стоит эта картина. Зачем? И зачем нужны крестные ходы России?
Ну, вообще крестный ход – это, прежде всего, прообраз наших крестных ходов. А точнее, все равно образ крестных ходов всех – это Голгофа. Господь показал ход на крест, идти на, то есть на Голгофу, на смерть идти. Поэтому мы тоже, то есть, идем, утруждаем тело свое, тело у нас умирает, и появляется душа, там вот воскресает душа наша. Вот это, то есть, это и путь на Голгофу. В общем, трудности испытывать, трудности с молитвой идти, на какие-то тяжелые испытания идти. Потому что крестный ход, например, крещение, боевое крещение, говорят, там это самое, это тоже все связано с крестным ходом, то есть с ходом на Голгофу. Потому что где-то мы умираем, нам тяжело, идем. Хотя, конечно, будем говорить, я в крестном ходу вообще чувствовал, что я вот как будто родился там, в крестном ходу, потому что мне, ну, не составляет такого, слава Богу, пока не составляет такого физического совершения, не составляло, будем даже говорить, потому что есть какое-то такое другое, что чем дальше ходишь, чем больше служишь, тем меньше усталости вот такое происходит, вот, наверное, вот как у ракеты отпадает одна ступень, потом она все, она дает должное земле, все, а там она в воздухе, все, там она уже, притяжение воздушное, то же самое, наверное, на крестном ходе, когда кончается земное притяжение, все, ты уже начинаешь работать, другим уже преображаясь, преображение, как вот мученики преображаются, им уже не больно, их ничего не берет, там не дегать, там ни смола, ничего не берет.
Но вам тяжело сейчас вот физически или то, что рядом люди, что
нет, слава Богу, мне,
это помогает,
мне не тяжело. Я помню, крестные ходы первые ходил вообще с неповерными тяжестями. Такие громадные у меня были эти, ну, рюкзак неподъемный. Но я был что, моложе, мне было чуть за 30 лет вот ходил, значит, и не ощущал тяжести. Мы еще начинали молиться, привыкать об одном, когда вот мы научились на ходу уже молиться. Сейчас уйдем просто в службу, несем молебен с водосвятием, там панихиду все бесперестанно идем, вот так читаем. И просто я не вижу, что мимо меня происходит там, что, а только что в душе моей происходит. И вот так вот общение вот так. И совершенно не чувствуешь усталости. Пока. Наверное, конечно, придет время, когда годы там уже все, организм уже он не вечный, тогда, может, тяжело будет. Вот. Но пока, слава Богу, получается, потому что у нас такой род службы был, наверное, привычка, что надо там, там успеть, там еще не было транспорта.
Мобильность,
туда,
в общем,
туда, да, туда надо бежать, туда, туда, туда. И...
Ну, все-таки давайте уже в завершение разговора. Mm-hmm. Может быть, какое-то стихотворение вы прочтете, как некое подведение сегодняшней нашей беседы.
Ну, если детское, опять насчет ювенальной юстиции, например, у меня такое детское есть. У мамаши грозной львицы, длинный хвост похлеще вицы. И мамаша львица звонка, эта явица и лупит львенка. Безо всякой жалости, за любую шалость. Это лупящее средство применяет к львенку с детства, чтобы грозный царь зверей с детства вел себя добрее с любыми малышатами и с малыми мышатами. Мама львица львенка любит, есть явица и звонко лупит. Эх, свести бы с этой львицей ювенальную юстицию.
Замечательно. Скажите, а дети изменились сегодня? Они другие? Или дети всегда одинаковые?
Нет, дети, конечно, изменились. Если родители изменяются, то дети изменяются, потому что изменяет не школа детей, там не улица, ничего, прежде всего, эти родители, потому что мы отвечаем за детей своих, за внуков, мы, то есть мы отвечаем за детей. Поэтому дети висят до конца жизни, как плоды висят несозревшие, висят на нашей, на ветках яблони несозревшие. А когда созреет, он раз, сразу отрывается все. И сам уже самостоятельно пошел жить. А дети у нас не созревшие, там 60 лет, может быть, человек сидит на шее у матери, потому что не созревший, духовно не созревший. Он не может жить, поэтому он висит, он с нее требует, он просит. Где-то один священник говорил, вот его спросили, как воспитывать детей. Со скольки лет, он сказал, за 20 лет до их рождения. То есть он этому говорил, что воспитай себя
и
вначале.
До последнего, а потом, и до смертного
да,
одра
да,
потом.
Воспитай, но... Нет, воспитай себя вначале, за 20 лет за их рождение. Воспитай себя в Боге, естественно, а потом воспитывай детей. Поэтому дети сейчас, конечно, если родители будут сами воспитываться в Боге, тогда дети будут воспитываться уже с молоком матери, потому что молоко матери «мамма» называлось, да, греческого «мамма», это грудь, значит, «мама», «мама», значит. Ребенок говорит «мамма» первое слово, он не грудь у матери просит, а грудь – это защитить, накормить, защитить мать. Мать защищает грудью ребенка, кормит и защищает, защищает духовно, душевно, потому что если, например, волнуется мать, молоко у нее горькое, все, оно прокисает в груди, понимаете? А если она будет с Богом, она волноваться не будет, она эти все
перипетии земные, она с Богом это перенесет все, и молоко будет сладкое. Оно, наоборот, пройдет такую, как золото в горниле, и то же самое молоко, оно перегорит, все это лишнее уйдет, и будет молоко. Действительно, потому что вот был такой случай, что ребеночка маленького утащили звери, да, и все, он потом девочку там пока потеряли, нашли ее, собака не пожила, она все, она до конца жизни, она все уже не человек, понимаете? Или одна мать, значит, забросила, где-то пошла пить, ребенка там на день не покормила, да, у нее на всю жизнь замедление развития. Молоко матери там много значит, что, понимаете?
Потом, ну, еще больше, вот. Значит, не меньше, во всяком случае, значит, правильные книги.
Нет, ну это потом.
Правильные
уже, нет, ну, это потом
стихи.
Уже.
Вот не так много таких поэтов, не так много такой поэзии, к сожалению. При всем обилии, вот в интернет зайди, на тему религии, вроде бы, типа духовные, их называют, типа духовные стихи. Но это все подделка. А есть настоящие поэты, такие как отец Леонид Сафронов. Второй раз мы встречаемся в этой студии. Ну, надеюсь, что будут еще встречи. А я отсылаю, кто не знаком близко с творчеством отца Леонида, отсылаю к интернету, где много достаточно его подборок. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. И да пребудет с вами Господь. До новых встреч в эфире. А в завершении разговора еще одна замечательная песня в исполнении Игоря Петрова на слова отца Леонида. Спасибо всем.
Спаси, Господи.
Сквозь березы только Божий мир осенет. Тихо-тихо, словно слезы, огонек в ночи блеснет. На краю пустой деревни огонек сторожевой там. Старец древний, не умерший, не живой. Он давно уже не слышит, в небеса уставив взор. На его одеждах вышит смертным крестиком узор. Что он в темном небе видит, ко всему земному глух. Может, ждет, когда же выйдет из него последний дух. Он глядит все выше, выше, ничего не пьет, не ест. Скоро смерть придет и вышиет на его надеждах крест. Он уж дышит Божьим духом, молча Господа моля, чтобы стало легким пухом для усопшего земля, чтобы вновь, как в день творения, в час последний, в день шестой, из него взошла деревня вместо нежити пустой. И следят глаза косые на границе межевой, на краю пустой России.